любовью говорим о любви божественной, о любви между людьми, в семье и о чистой любви к себе на волнах Веда Радио. Приветствую вас, дорогие слушатели, меня зовут Анна, и мы продолжаем прикасаться к мудрости Вед, к священному описанию жизни Господа Рамы и разбираем уроки Рамаяны под чутким руководством нашего дорогого лектора Гуна Манджари. Сегодняшний эфир будет посвящен ответам на вопросы, поэтому у вас, как и всегда, есть возможность прислать их нам в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставить в комментариях на сайте vedaradio.fm. Но сейчас я приветствую нашу дорогую гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
На самом деле уже после такого промежутка соскучились по эфирам с вами, по этому замечательному повествованию о Господе Рамы. И чудесно, что сегодня можем рассмотреть много вопросов, потому что вы часто говорите, что Веды — это очень практично в наши дни, и вот сегодня мы в этом снова убедимся.
Спасибо, я тоже очень рада опять встретиться со всеми вами после небольшого перерыва, и, как всегда, мы приветствуем ваши вопросы, и вот мы стараемся все охватить, все вопросы, которые мы получили, охватить, и даже если мы не успеем сегодня ответить, то мы обязательно ответим в наших последующих передачах, поэтому, пожалуйста, чувствуйте себя уверенными, задавая нам вопросы, что мы будем стараться, во всяком случае, делать все возможное, чтобы на них ответить. И да, действительно, веды — это очень практичное знание, поэтому веды, они очень живые, то есть они применяются в соответствии с разными обстоятельствами, временем, ситуациями и местом. И веды — это не просто какой-то пласт какой-то древней информации, какой-то рама, живший еще даже не в эту эру, и какой-то Хануман, там его друг-слуга в форме, мифической форме человека-обезьяны. То есть это все как сказка звучит. На самом деле это все идея и ценность вед в том, что они всегда современные. То есть это истории о нас, истории о законах, которые существуют в этом мире, о законах отношений, о законах дружбы. Вот сегодня мы будем больше рассматривать отношения в этом ключе. Вот. И это все имеет определенным образом свои закономерности, какие-то правила, какие-то, как мы любим применять это слово здесь, алгоритмы. И поэтому это все как наука, она всегда современная, я тоже это повторяю неоднократно, то есть как законы физики, нет старинных, древних и современных законов физики, они все те же. Вот веды, они относятся вот к этой категории вот таких законов, к этой категории знаний. И сегодня мы будем говорить о дружбе, так как те истории, о которых мы рассказывали, истории из Рамаяны, взаимоотношения между Рамой и его другом, братом, Лакшманой, и те ситуации, в которые они попадали, как раз учили их тому, каковы законы взаимоотношений, то есть правильным отношениям. И мы говорили об этом на предыдущих передачах, мы рассказывали эти истории более подробно, это можно прослушать. И эти разговоры, они проявили достаточно много ваших вопросов, интерес, и поэтому сегодня мы будем читать ваши вопросы, отвечать на них в соответствии с тем, о чем мы говорили, и если ответы на эти вопросы еще вызовут у вас следующие вопросы, пожалуйста, присылайте. Как я говорила, мы будем стараться все рассмотреть, если не сейчас, то потом. И что касается дружбы, хочется отметить, эта тема, она очень важное, и то время, в которое мы живем, оно не совсем благоприятно для вот таких человеческих взаимоотношений, потому что эпоха и цивилизация, в которой мы сейчас находимся, она пошло по технократическому пути развития, и в общем, технически все очень сильно развивается, все очень сильно, ну как бы вот идет нам в помощь, что называется, то есть такие мы получаем очень много таких костылей в форме, в виде вот технического такого прогресса, который помогает нам жить комфортно, помогает нам жить такой развитой жизнью. И есть определенные плюсы в этом во всем. Это все может быть полезно. И вот даже наш эфир, где я нахожусь за океаном, вы тоже в разных частях света, и мы можем собраться вместе и слушать какие-то, ну, важные для нас вещи. То есть в этом плюсы. Есть плюсы определенные у этого технического развития, но тем не менее, как все всегда имеет две стороны, очень много есть побочных эффектов вот этого технократического пути развития. И один из наиболее существенных побочных эффектов этого развития то, что страдают личностные взаимоотношения. То есть отношения такие естественные, простые и живые отношения между людьми сейчас очень и очень, ну, находятся в таком, ну, таком пострадавшем состоянии, и поэтому об этом, ну, есть смысл поговорить, потому что, во-первых, существует такой феномен теперешний, его называют дефицит внимания. То есть людям очень сложно быть сконцентрированным на чем-то одном, на каком-то одном, ну вот, на какой-то одной теме, на каком-то одном объекте. Вот, потому что так как кругом очень много вот этих гаджетов, как они называются сейчас, вот, и там, которые выливают на нас тонны и тонны информации, что, в общем-то, неестественно для, ну, обычной, для нашего мозга, для обычной такой жизнедеятельности, для нашего ума, то наше внимание, оно рассеивается вот из-за обилия разнообразия информации, и наш ум, он становится таким жадным, таким вот, ну, что называется, лакомкой. Вот, и там ему хочется полакомиться тем, а там еще что-то интересное, там вот такая психология, там вот такое, ну, элементы, там саморазвитие, если кого-то это интересует, а там еще вот такая практика. В общем, этого просто, ну, с изобилием более чем много выливается сейчас. И с одной стороны, это хорошо, потому что, ну, есть много возможностей для развития, а с другой стороны, это несет свою опасность в том, что это создает, как я уже упомянула, дефицит внимания. То есть нам сложно сконцентрироваться на чем-то одном, быть последовательным в чем-то одном, так как очень большое искушение чуть-чуть там чем-то вот, ну, снять, как говорится, сливки с чего-то одного, и тут же переместиться вот что-то интересненькое другое, а потом еще что-то еще более интересное, еще новые какие-то технологии, которые опять нам что-то сулят, какие-то возможности. И в этом есть очень большая опасность, потому что что-то реально, чего-то достичь в жизни не иллюзорно, а реально можно только углубляя это, можно только переходя на глубину, не просто вширь, по верхам чем-то интересоваться, так чем-то, ну вот, проявлять любопытство и получать какое-то вот ментальное удовольствие от того, что мы пробуем разные варианты, разную информацию. А реально что-то можно иметь в жизни только если пойти на глубину, если углублять какую-то тему, если быть последовательным. И то же самое в отношении с людьми. То же самое, это вот, ну, прямая такая вот, ну, зависимость, вот такой же процесс во взаимоотношениях. И очень часто Я вот замечаю, такая особенность появилась, ну, иногда, может быть, и в себе это что-то подобное отслеживаю, что так как мы очень много времени проводим, ну, большинство из нас очень много времени проводит с техникой и вот с компьютерами, с, ну, вот опять же, различными такими подобными устройствами, и там можно включить, когда ты хочешь, можно отключить, когда тебе уже это, в общем-то, ну, уже наскучило, вот, можно включить что-то новое, можно еще что-то, вот, ну, такая кнопочка есть там, Escape, то есть, ну, в общем, много кнопочек таких есть, которые нам помогают именно получать то, что нравится нашему уму, и то же самое на тонком плане это перемещается, вот эта модель, она перемещается в нашу такую психологию взаимоотношений с людьми, и ловишь себя на мысли, что иногда хочется, ну, нажать какую-то кнопочку и переместиться к какой-то другой теме, или вообще вот закрыть, что называется, этот плеер, или еще что-то. В общем, вот такое техногенное мышление, оно очень сильно распространяется на наши взаимоотношения. И чем это грозит? Это грозит тем, что у нас не развиваются глубинных отношений, потому что, и мы будем это, ну, еще раз проговаривать, отвечая на ваши вопросы, потому что любая дружба, любые отношения, они нуждаются в таком, как это сказать, инвестменте, то есть вложении внимания и времени. Как и все, оно требует внимания и время. И отношения в том числе, и дружба в том числе, особенно дружба. И поэтому сейчас время, оно такое, ну, таких одноразовых вещей, то есть одноразовых, ну, вот таких пользователей. И это также и во взаимоотношении распространяется, к сожалению. Вот. И мы можем видеть, что, например, у человека может быть масса общения, масса там приятелей, масса каких-то знакомых, и нету друзей. Потому что дружба, она нуждается, опять же, как мы говорили, во вложениях. Нужно время, нужно внимание. А наше время и внимание, оно просто, ну, вот расходуется на все вот эти, ну, в общем-то, в ширину идет, не в глубину. И ресурс времени и внимания у нас крайне ограничен, на самом деле. Это ограниченный ресурс. И поэтому мы должны понимать, что мы не можем объять необъятное. И что любые глубинные отношения, они требуют нашего времени, они требуют нашего внимания, они требуют нашего присутствия. Вот. И поэтому ну, там на Фейсбуке там может быть там 1000 friends, 1000 друзей, но мы же понимаем, что, ну, какие это друзья. Вот, большинство из них мы не знаем этих людей лично, там какие-то картинки мы просто видели у них на странице. Но, тем не менее, все вот эти вещи, они занимают очень сильно, они занимают вот этот ресурс нашего времени, нашего внимания. И таким образом, вот погружая основной, как бы, процент времени и внимания туда, в эти ресурсы, у нас не хватает уже ни времени, ни, вот опять же, ресурса внимания, ни навыка строить глубокие личностные отношения. И поэтому очень важно понимать и знать о такой специфике нашего времени, о том, что мы все подвержены вот этой тенденции, и поэтому, как говорится, подняться можно именно с того места, где ты упал. И поэтому, если мы как бы предупрежден, вооружен, тоже есть такое высказывание, если мы понимаем, что вот такая тенденция, она существует, тогда мы можем сознательно прилагать какие-то усилия для того, чтобы, ну вот, сознательно развивать глубинные дружеские отношения. Вот. И поэтому, опять же, мы не можем отменить технический, это, ну, то есть, как говорится, времена не выбирают, в них живут и умирают. Поэтому мы должны извлекать благо из того времени, в котором мы живем, как говорится, использовать эти преимущества для развития, которые дает нам наше время, и они существуют, и бесспорно, есть много преимуществ, но тем не менее мы должны понимать, какие есть реальные опасности, какие есть подводные камни, вот, или оборотная сторона медали, или еще, как можно выразиться, цена вот этого технического прогресса, который мы все используем. Вот. Это вот то, что я хотела сказать в этой связи, такое вот предисловие. И если вот вы, Анна, хотите что-то добавить, пожалуйста, вы можете тоже включиться в разговор, и мы послушаем.
Спасибо вам, дорогая Гуна Манджар. Я бы хотела больше спросить у вас. Вот возник такой вопрос, что очень много отношений, вот как вы сказали, нас связывает, и я понимаю, что нужно вкладывать в них, но как понять, в какие нужно действительно вкладывать? Как вообще выбрать, что из того, что нас окружает, действительно для нас ценно, какие отношения?
Ну, во-первых, ценные отношения с людьми, которые, ну, в общем-то, рядом с нами находятся, как Вадим Тунеев, один из духовных учителей, он, когда ему задали вопрос, какой самый главный человек в вашей жизни, и он ответил на этот вопрос, самый главный человек, с которым я вот сейчас общаюсь. То есть именно вот учиться вот такому, ну, что называется, тотальному присутствию, когда мы общаемся непосредственно вживую, что называется. Вот. Ну и также, если у нас есть какие-то друзья, с которыми уже сложились отношения, с которыми, как говорится, мы что-то прошли и какой-то пуд соли съели, потому что, ну, как говорится, друзья познаются в беде, но и также и в радости тоже. Вот, то есть если есть люди, с которыми у нас уже завязаны такие отношения, и может быть они где-то не близко, а где-то они уже вдали от нас, тем не менее, как говорится, старый друг лучше новых двух, то есть нужно вот эти отношения поддерживать, нужно, вот, как говорится, из этого ресурса времени и внимания отдавать приоритет тем отношениям, которые уже сложились, которые себя, ну, доказали, с которыми у нас есть уже реальный живой контакт, и, ну, мы что-то пройдено уже с этими людьми. Вот. Вот, на мой взгляд, эти люди, они должны быть в приоритете. Вот.
Спасибо вам за ответ. А есть ли какие-то качества, на которые стоит в себе обратить внимание, чтобы, ну, дружеские отношения складывались? Потому что очень же сильно зависит от того, какой ты, насколько ты сам способен к дружбе. И вот какие качества как раз говорят о том, что мы к дружбе способны?
Ну да, и как говорится, что если мы хотим иметь друзей, хороших друзей, то в первую очередь мы сами должны стать таким хорошим другом. И это, конечно, внимание, нужно уделять внимание вот этому вопросу дружбы. И, знаете, я сейчас начну отвечать на вопросы, потому что вопросов у нас действительно много, и там вот подобные вопросы, они встречаются, и поэтому я, наверное, как бы сейчас начну отвечать, и это, может быть, создаст какую-то общую картину, как, опять же, мы любим это слово «алгоритм» какой-то, может быть, ну, вырисуется, и, может быть, это более прояснит вот эту тему, которую мы подняли, и, может быть, уже ближе к концу нашего эфира, если останутся какие-то еще вопросы, какие-то моменты для прояснения, то мы еще поговорим. Хорошо?
Замечательный план, я думаю.
Вот, тогда я читаю вопрос, который к нам пришел, может быть, уже достаточно давно, но тем не менее. Тяжело строить отношения с людьми длительные, глубокие. Хватает на один день душевной близости, а потом я устаю и ухожу в свою ракушку. Бывает так, что невозможно дружить. Или у меня не получается, бывает так, что невозможно дружить, или у меня не получается, потому что это не мои люди. Вот такой вопрос, он во многом созвучен с тем, что вы задали, Анна. И вот с одной стороны, здесь, конечно, чтобы ответить на него более конкретно, нужно знать человека, вот его, ну, понимать его какую-то вот, скажем так, психологическую такую направленность. Но тем не менее, если говорить в общем, то тут может быть разные варианты ответа, на что можно обратить внимание. Во-первых, это может быть вот та тенденция, о которой я сказала, тенденция к некому такому технократическому подходу к взаимоотношениям. И на самом деле вот этот технократический такой, ну вот то, что мы сейчас переживаем, вот виртуальные отношения, они делают этот технократический план, он делает людей одинокими. То есть, потому что создается такая иллюзия, что, ну, там у меня там сколько-то тысяч друзей на Фейсбуке или сколько-то сотен, то есть как бы общение есть, какие-то люди, какая-то информация, это все мелькает, но в любой момент я могу нажать на кнопочку, это все закрыть или там мне что-то не понравилось, я там кого-то там забанила или вообще я могу себя, ну, не контролировать, то есть я могу все что угодно там кому-то писать, кому-то, то есть, ну, в общем, такая кажущаяся свобода возникает, но обратная сторона этого вопроса в том, что люди, вот находясь в таком иллюзорном контакте, они одиноки, они не умеют строить отношения, потому что отношения, они имеют определенные правила, вот, и, то есть, их построение. И поэтому вот тот вопрос, который тут задан, мы можем сделать вывод, что с одной стороны тут нет навыка построения отношений. Конечно, мы можем еще как бы списать на то, что есть разные типы людей, то есть есть экстраверты, которые люди, которые они получают энергию, они получают заряд от, вот им нужно постоянно быть в контакте, во взаимодействии с людьми, то есть вот они такие очень общительные, разговорчивые, и таким образом они пополняют запасы своей энергии, жизненной силы. А есть другие люди, психологический тип других людей, это интроверты, которые наоборот, они в одиночестве, они в каком-то таком своем отшельничестве, они пополняются энергией, они пополняются какой-то жизненной силой, и наоборот, они ее растрачивают в общении, тогда как другие люди, они ее получают. Поэтому здесь есть разные типы людей, и но тем не менее, друзья нужны и интровертам, и экстравертам. Просто это может быть по-разному проявляться. Вот, потому что, ну, человек полностью, даже, ну, вот, опять же, один близкий друг, это уже много, как говорится, это уже серьезно. Вот. И поэтому, если у человека полностью, ну, нету друзей, если у него полностью нет ни с кем такого глубинного душевного контакта, потому что интроверты – это люди, которые, ну, вот, любят одиночество, вот. Обычно это очень глубокие люди, и обычно им тяжело вот эти приятельские связи, много общения, потому что они сразу идут на глубину. Вот. И это, согласитесь, это очень сложно иметь глубинные отношения с большим количеством людей. То есть это подразумевает какую-то эксклюзивность, то есть каких-то несколько, даже один человек, с которым у тебя есть глубинные отношения, они, ну, должны, то есть подразумевается, что они присутствуют в твоей жизни. А если вообще никого нету, то вот тогда стоит задуматься над тем, что как задается вопрос, что не так, что я делаю неправильно. И тогда можно продиагностировать себя на то, насколько я закрыт сам в себе. И это может быть как следствие такого, я не могу сказать аутизма, но вот такого некого социопатии, что ли, или отсутствие навыков к общению и какого-то вот неразвитости определенной, и как следствием это может быть каких-то комплексов. То есть у нас есть, возможно, у нас есть какие-то комплексы, какие-то стереотипы, ограничивающие убеждения. Может быть, мы находимся в каком-то страхе, мы слишком находимся под влиянием своего ума, каких-то опять же, стереотипов. То есть мы не понимаем людей, мы считаем, что я какой-то особенный, а те другие какие-то другие, не такие. То есть мы опять же, мы находимся в какой-то иллюзии, не понимая, что где-то на глубинном уровне, на более высоком уровне мы все звенья единого целого. То есть мы все являемся, все люди, все, как говорится, вся эта экосистема, в которой мы живем, мы все единый организм. То есть, как говорил Маугли, и это очень и очень, символичная история, символичная сказка, наверное, как найти контакт со всеми живыми существами. И Маугли говорил, и животным у него была мантра, при помощи которой он находил с ними контакт, он с ними находил общий язык, он говорил: «Ты и я одной крови». Вот, то есть мы все, братья в какой-то степени, и мы все связанный. То есть у нас есть вот эта невидимая связь, которая связывает все живые существа. Опять же, мы единый организм, если смотреть на более тонком плане. Поэтому человека, если он, находится в такой некой социопатической позиции, может быть, вот нарушено вот это понимание, вот эта причастность к этой общей связи. Опять же, это не обязательно человек должен быть таким, что называется, рубаха парнем или душа нараспашку, он должен там ко всем бежать и со всеми сразу сдружиться. Вот, нет, он может оставаться тем, кто он есть, он может быть глубоким, может быть где-то уединенным человеком, это характеризует собой философа, наблюдателя и так далее. Но внутренний он понимает, он не оторван вот от глубинной связи, как говорится, со всем человечеством и со всем вообще миром, природой. Вот, поэтому нужно себя проверить вот на эту связь. Вот. Это определенный уровень реализации именно где-то божественного знания или в ведической традиции это называется уровень параматмы или сверхдуши, которая находится в сердце каждого живого существа, в сердце, ну, в сердце, в растениях, в животных. То есть, и вот когда у человека есть вот это реализованное понимание вот этой сверхдуши, присутствие Бога во всех живых существах. И вот в Бхагавад-гите, в ведическом писании говорится, что такой просвещенный человек, он видит всех одними глазами, то есть и собаку, и там какого-нибудь возвышенного ученого, и какого-нибудь царя, то есть у него есть равное видение, так как он понимает, что мы все в определенной мере, на определенном уровне мы все равны, хотя и индивидуальны, и мы все, опять же, мы все братья друг другу, потому что отец, как говорится, один у нас. Вот, поэтому это очень важно понимать, вот культивировать в себе такое понимание. Вот, и опять же, вот такое видение, которое обязательно приносит гармонию, умиротворение, потому что нельзя быть счастливым человеком, находясь в оторванности от своей природы. Ну, если говорить про христианство, допустим, там тоже есть такие определения, как Святой Дух, то есть это вот присутствие вокруг нас вот этой божественной энергии, которая присутствует в каждом живом существе. Вот, поэтому, опять же, резюмируя ответ на этот вопрос, я хотела сказать о том, что очень важно себя продиагностировать, где я нахожусь. То есть являюсь ли я просто, ну вот интровертом, которому нужен, может быть, один-два человека для близкого общения, и совершенно ему не нужно, вот это такое многообразное, такое многошерстное, разношерстное общение со всеми, и это просто его утомляет чисто по его такой конституции, это здоровое состояние. Либо я просто нахожусь вот в такой социопатии, и тогда мне нужно просто расширять свое сознание, расширять свой, вот, развивать свой уровень сознания, расширять его. Сейчас очень много для этого возможностей. Сейчас такое время, в которое мы живем, оно, ну, не только технократичное, но оно еще связано с большими возможностями по расширению сознания. И многие там эзотерики и астрологи говорили о том, что сейчас произошел такой квантовый переход, что такой скачок, там 12-й год, там или эра Водолея. И действительно, сейчас время, оно немножко изменило свое течение. Сейчас время, оно очень сильно резонирует с теми, у кого сознание идет на расширение, то есть кто расширяет свое сознание. И вот те люди, они будут сейчас успешны, они будут гармоничны, даже на уровне здоровья это будет отражаться. Если там, ну, допустим, в предыдущие какие-то времена человек мог, ну, где-то там, ну, жить в каком, на каком-то своем маленьком клочке земли и быть погружен только, ну, вот я и там моя какая-то норочка и все, что с этим связано, и вот он так жил, то сейчас время, оно, конечно, оно будет как бы входить в такой диссонанс вот с таким умонастроением, и человек это может чувствовать даже на состоянии его здоровья, там, психики, на каких-то ситуациях жизненных. Поэтому время, оно нам как бы дает такие условия, чтобы мы шли именно по пути расширению своего видения, не просто такое узко эгоистическое такое вот направление у нас было. Вот, то есть я просто отвечаю на этот вопрос как о тенденции. Я не знаю, насколько это все попало, не попало именно в ту личность, которая задает этот вопрос, но тем не менее вот такие тенденции, они существуют, и в этом нужно себя понять. Вот. И следующий вопрос, который я читаю. Постоянно дружу с людьми, с людьми старше, развитие и мудрее меня, или наоборот, являюсь неким покровителем для других. Не могу найти схожих по уровню людей. Проблематично ли это? С родственниками чувствую себя как-то неуютно, всегда белой вороной. Вот, спасибо за вопрос. Это еще один вот такой вопрос, который нам поможет классифицировать именно понятие дружбы. И опять же, я опираюсь на ведические источники, и в соответствии с ведической вот философией существует три вида дружбы. И это дружба между младшими, равными и старшими. Вот. И автор этого вопроса, он как раз спрашивает об этом, и мы можем увидеть, что у автора, у него очень, ну, неплохо налаженные отношения со старшими и с младшими. И вот страдает вот это, что называется, горизонталь, то есть уровень отношений с равными. И сейчас для того, чтобы понять вот, ну, ценность вот этих всех моментов, мы немножко это углубимся в понимание, что это за виды дружбы и что они нам дают. И так говорится, что у человека должно для того, чтобы он был гармоничен, для того, чтобы он был успешен, у него должны быть вот эти три компонента, три составляющих взаимоотношений. То есть отношения с младшими, там, где человек может быть объектом, то есть там не объектом, там, где он может быть... Ну, давать свое покровительство, давать свою помощь там, где он может развивать свое милосердие, вот, там, где он является вот, ну, таким звеном, таким покровительствующим. И говорится, что в таком виде дружбы она нам также необходима, где мы можем, опять же, реализовывать свою потребность заботиться, свою потребность какой-то помощи. Вот. Но, тем не менее, там мы чувствуем себя несколько как бы выше, то есть мы чувствуем себя в покровительственной роли, и мы получаем от младших, мы получаем уважение, там, почитание, мы получаем от них такое вот, ну, достаточно приятное для ложного эго отношение, то есть мы чувствуем себя кем-то, вот, чем-то значимыми, чувство значимости. Это нужно в какой-то степени, это важно, это нужно живому существу, чтобы испытывать определенное самоуважение. И другой аспект – это отношения со старшими. Они тоже нам необходимы. То есть там, наоборот, мы являемся объектом их заботы, их сострадания, их помощи. И говорится, опять же, вот, ну, в ведических источниках, что все, ну, большая часть благословений, основные благословения, они приходят к нам сверху вниз, то есть они приходят через старших. И поэтому раньше, прежде чем начинать какое-то дело, дети там шли к родителям, они просили их благословения, они шли к старейшим, они шли там к духовному учителю, шли к каким-то мудрецам, то есть для того, чтобы что-то начать, то есть вот прося об благословении старших. Потому что действительно говорится, что милость, она течет сверху вниз, вот, и поэтому это косвенно, когда мы признаем старших, когда мы принимаем вот такую позицию младших по отношению к ним, мы признаем как бы главенствующую позицию Бога, главенствующую позицию Всевышнего, мы уважаем иерархию, и поэтому само по себе эта ситуация, она приносит благословение сама по себе. И поэтому, когда сейчас вот мы живем в время в такое как бы демократии, равноправия, когда ну, как-то упраздняются все роли там со старшими, и вот молодые люди считают, что они там сами все понимают, и они сами, и вообще уже не нужны им эти старшие, они такие, ну, отсталые, тормозят и так далее. И даже если старшие, они не столь, может быть, развиты, как нам хотелось бы, но в силу их старшинства они уже способны нам нас одаривать благословениями на то, чтобы у нас получались те или иные вещи. И поэтому это тоже очень важный момент, то есть обязательно присутствие старших в нашей жизни, потому что, опять же, сейчас мы так называемо, ну, независимые, то есть если раньше там человек, он должен быть в какой-то общине, в каком-то клане для того, чтобы он как-то выживал в этом мире, то сейчас, ну, любой молодой человек, если он достаточно предприимчив, он может, ему никто не нужен, он сам все закрутит в себе. Вот. Но тем не менее, элемент удачи, элемент какого-то фарта или элемент благоприятной ситуации никто не отменял. И поэтому вот тут как раз и старший, как говорится, в помощь. И поэтому вот это такая именно ниша, которая помогает нам заряжать вот эти наши батарейки именно благословениями, любовью. И очень часто людям, которые переживают какие-то сложные времена, вот, обращаются ко мне на консультации, я рекомендую искать общество старших, потому что старшие, они всегда покровительствуют, опять же, если мы правильно располагаемся по отношению к ним, если мы реально располагаемся как младшие, вот, если мы не пытаемся как-то ну, с ними быть на равной позиции, на равной платформе, вот, то мы являемся объектами их милости, их сострадания, их помощи. То есть от них идет такая отеческая, материнская забота, которая очень живительна, которая, ну, в общем-то, ну, вот такая энергия, которая все рождает в этом мире и все растит в этом мире, потому что все нуждается в питании, все нуждается в каком-то таком опеке. Вот, в пестовании, вот такое слово. Вот и от них это исходит, и периодически нам всем нужна эта вот энергия. Мы бываем очень сильно потрепаны в этом материальном мире, вот, и поэтому нам всем иногда нужно чувствовать себя маленькими, и вот, что о нас заботятся. Вот, как есть такое тоже выражение, тоже психологическое, вот, возьмите меня на ручки. Вот, то есть нам всем хочется иногда на ручки. И вот это то, для чего нам нужны старшие. И опять же, что я хочу сказать в связи с тем вопросом, который я зачитала, что общение с младшими и со старшими, они считаются наиболее легкими для нас, потому что с одними мы чувствуем себя покровителями, и автоматически люди, ну, нас почитают, автоматически они нас как-то уважают, автоматически вот, ну, мы чувствуем себя хорошо рядом с ними. С другими мы маленькие, и они нас жалеют, они к нам не снисходительны. И вот самое сложное – это общение с равными, потому что равные, как говорится, нас не пощадят. Вот, они не будут с нами нянчиться, они не будут особо сильно восхищаться нами, и их как бы впечатлить самое сложное, потому что, опять же, старшие к нам снисходительные, младшие нами восхищаются, вот, а старшие, они как раз, то есть, а равные, они как раз видят нас такими, какими мы есть. И если мы хотим сохранить реальное видение, если мы не хотим находиться в иллюзии, либо считая себя жертвой, либо считая себя там господином, именно в отношениях либо с младшими, либо со старшими, если мы хотим сохранить реалистичную картину мира и себя самих, вот для этого нам нужно общение с равными. Это самое сложное общение на самом деле, потому что там мы такие, какие мы есть, и равные, они могут нас, что называется, отзеркалить. То есть они не будут к нам снисходительны, они не будут к нам, ну, как-то быть почтительными. Они вот, от них мы получим все, как говорится, фидбэк, то есть от них мы получим обратную связь. И это очень здорово, это очень здоровое состояние, потому что, опять же, и в одном, и в другом случае с младшими и старшими, вот наше вот это ложное эго, наши какие-то иллюзии, они находятся более не менее в зоне комфорта. Но развиваться мы можем только выходя из этой зоны комфорта, именно вот развиваться мы можем с нашими равными. И поэтому нужно понять, чего я боюсь в этих отношениях, к чему я привязана ли я к тому, чтобы быть постоянно в зоне комфорта. То есть, если в этом какая-то моя гордыня, что меня почитают, и я себя чувствую вот, ну, ого, я вот такой, я такая. Или наоборот, и мне нравится чувствовать себя маленьким, ко мне снисходительно относятся, я вот такой немножко жертва, я немножко, вот меня надо пожалеть. И... То есть это все такие уловки ума, который хочет просто, ну, вот просто находиться в своем, ну, любимом для него болотце, и он не хочет развиваться, он не хочет расти. И поэтому нужно понять, где у меня есть тут вот этот триггер, который меня держит, мой сценарий какой-то, вот, и культивировать себе смелость и какие-то качества для того, чтобы идти в общение с равными, то есть не бояться, не держаться очень сильно вот за свое ложное эго. И именно так мы сможем с ним растождествиться. Вот, когда мы перестаем очень серьезно к себе относиться, когда мы перестаем быть очень такими ментальными, нагруженными, там, обидчивыми, казаться себе, вот, ну, как есть такая, тоже я где-то прочла, в общем-то, на волнах интернета это где-то кочует, что вот, ну, я такой гордый индюк, и что меня может обидеть то и это, пожалуйста, со мной так не надо, потому что, ну, равные, они именно как раз, они это и делают, они тебя стряхивают с платформы твоего ложного эго, вот, и поэтому это как челлендж, это вот такой вызов, который нам помогает расти, помогает избавиться от тех вещей, которые нам мешают в жизни. Именно вот эта нагруженность своими какими-то стереотипами, своим собственным умом, который тебе говорит, вот ты такой-такой, вот, и тут приходит равный, и тебя с этой платформы сбрасывают, и там рядом с ними ты такой же один из них, потому что среди младших ты старший, ты вот у тебя позиция, среди старших ты, опять же, тебя надо пожалеть, с тобой надо осторожно, вот. Ну а равные тебе скажут все про тебя, и ты сможешь увидеть ситуацию в реальном свете, и это болезненно. И поэтому это важно, я почему так долго задержалась на этом, потому что очень важно понимать вот эту позицию нашего ума, эту позицию отношений, что есть вот разные платформы, вот, и они все ценны. И говорится, что наиболее процент времени, вот если говорить в процентном соотношении, сколько нужно общаться с равными, младшими и старшими, наиболее больший процент времени мы должны находиться с равными. Вот. И даже если мы проследим человеческую жизнь, то мы увидим, что, ну, вначале у человека у него есть детство, то есть там, где его окружают старшие, он маленький, он находится со старшими, а потом у него есть определенная зрелость, он вырастает и он создает свою семью, и вот муж-жена это позиция равных, вот. И там человек это как бы позиция с равными, это его настоящее, потому что детство старшее это относится к прошлому, а с равными это настоящее, и там, где он старше, это его позиция уже как родителя, уже какого-то, ну, ответственного опекуна, это позиция с там, где я старший, позиция с младшими. Вот. И говорится, что больше самое основное его сфера влияния, основное его сфера деятельности это именно и процент времени это именно с равными. Вот. Поэтому вот такой расклад. И отвечая на этот вопрос, то есть очень важно себя продиагностировать на вот те моменты, о которых мы поговорили, насколько я привязан там к своему уму, к своему там какому-то ложному самоотождествлению, и вот делать соответствующие выводы. Вот. То есть и так же, как и во взаимоотношениях с родственниками, это тоже может быть некий такой лакмусовая бумажка, что мы не умеем себя вести, мы привыкли быть либо, ну вот, под покровительством людей, которых мы сами себе выбираем, которых мы считаем более разумными, либо мы привыкли сами оказывать покровительство. А вот просто взаимодействовать с другими людьми, живыми существами, нам сложно быть вот просто приятелем, просто вот на какой-то равной платформе. И поэтому это искусство надо осваивать, потому что, ну, вот быть белой вороной в данной ситуации это некая такая гордая позиция, и поэтому вот нам всегда есть куда расти. Вот такой ответ на этот вопрос, и, ну, я, как всегда, заговорилась, и еще, может быть, мы отметим несколько вопросов. Бывают ли какие-то разные уровни дружбы? Например, дружба с бывшими одноклассниками с бывшими одноклассниками. Она такая, но пару раз в год. Есть дружба с коллегами, и она ограничена тем, что они не могут понять о моей духовной жизни. А есть у меня друзья в храме, но им я тоже не могу рассказать до конца только то, что поймут. Ну и дружба с женой. Вот она меня точно всего знает. Вот тоже такой вопрос уже о различных уровнях дружбы. Да, дружба бывает разной категории. То есть бывает, опять же, в Ведах тоже есть упоминание разные виды дружбы. То есть она бывает митра, это такие приятельские отношения. Бывает хридая, это такое глубинное... такая сердечная дружба. И, ну, опять же, для приятельских отношений может быть большой круг людей, мы можем с ними быть в приятельских отношениях. Это не подразумевает, что мы идем в какие-то глубинные, ну, в общем-то, духовные, душевные откровения. Вот. То есть поэтому нельзя ко всем подходить с одной меркой. То есть если люди в разных категориях, и отношения с ними могут быть в разных категориях. Вот. Или люди, с которыми мы занимаемся духовной практикой, то есть и хотя это уже уровень сердца, уровень души, тем не менее, там тоже могут быть разные градации дружбы. То есть человек именно... Если мы говорим о дружбе, то есть тут очень важно должно быть созвучие, и мы говорили об этом на наших предыдущих передачах, то есть должно быть созвучие определенного уровня химии, что ли, чтобы мы испытывали глубинные дружеские отношения, то есть поэтому это все требует определенной и культивации, и, ну, определенной удачи в нашей жизни. То есть это не так, что нам обязаны выдать там каких-то глубинных, каких-то душевных, сердечных друзей. Это опять же, это элемент удачи. Если мы удачливы, если мы заслужили какую-то такую... какие-то благословения, то у нас может быть такие друзья, и опять же, это их не может быть много. Это если у нас есть один такой очень близкий душевный друг, с которым мы можем открывать свое сердце, это везение наше. И вот в данном случае вот человек, который задал этот вопрос, Его везение, это его жена, вот он может с ней так глубоко открывать какие-то свои, сердце, насколько я поняла. И поэтому вот это не то, что как бы вот как данность, это опять же элемент удачи. Вот, и я смотрю, что время, оно идет вперед, и, может быть, есть какие-то еще уточнения, какие-то вопросы, какие-то, ну, комментарии, мысли по поводу того, о чем мы говорили.
Есть еще несколько вопросов, тема важная, глубинная, потому что, ну, все-таки это то, что есть у каждого из нас, или, может быть, у кого-то еще нет, но чего очень хочется дружить и испытывать это чувство, и поэтому вот пришел такой вопрос. Дружба – это когда мне просто комфортно с человеком, или когда я всегда вдохновлен общением и чувствую себя на подъеме?
Вы знаете, дружба имеет, как все в этом мире, оно имеет разные фазы. То есть бывают, как есть вдох и выдох. То есть да, есть обязательно. Дружба, она подразумевает, что у нас есть какая-то точка, ну точка там, где мы, ну, что называется, конгруентный, что ли, там, где мы совпадаем с человеком, то есть мы чувствуем его как свою родственную душу. То есть вот такой элемент родственности, он подразумевает дружбу. Это и есть определение друга. То есть я с ним ощущаю какой-то, вот мы как бы, ну, одной природы, что ли, вот такую созвучность и вот какую-то similarity, то есть одинаковость какую-то, вот что-то есть. Иначе на чем будет, ну, базироваться наша дружба, если у нас нету такого созвучия? То есть иногда бывает, что друзья не понимают друг друга без слов. То есть есть вот такой элемент понимания, или какие-то, ну, какими-то двумя словами или какими-то фразами совершенно они понимают друг друга. То есть как бы их сердце, оно на одной волне. То есть другие люди могут не понять, а им понятно. Или они взглянули друг на друга, и им все стало понятно. То есть вот такая родственность, она подразумевает дружбу. Поэтому я говорила, что это очень важно для того, чтобы кого-то считать своим другом. То есть вот такая, ну, некая химия или алхимия, она присутствует, то есть такая, ты просто, это невозможно объяснить словами, это как магия такая, вот вы хопс, и как-то вот так сложились с этим человеком, вот, и поэтому здесь, опять же, нельзя назначать друзей, нельзя там запланировать там с тем, ну, приятелями-то можно быть, но вот дружбу, ее как любовь тоже, ее, ну, не назначишь, она как-то вот так независимое и самопроявленное такое явление. Вот. То есть вот это как главный такой, ну, показатель дружбы, он должен присутствовать. Ну и если вот это есть, если есть вот это базовое какое-то вот качество, то уже дальше вопрос, с кем мне приятно или кто меня вдохновляет, ну, там дальше уже есть разные этапы дружбы. Иногда мы проходим какие-то процессы роста, иногда у нас проходит период какой-то турбулентности, то есть какие-то конфликты возникают, и если мы умеем, как говорится, друг там, тот, кто там с кем пуд соли съел, то есть это не случайно это выражение, то есть если мы можем, умеем преодолевать какие-то конфликтные ситуации, мы не разочаровываемся друг в друге, как вот мы приводили этот пример, что вот это доверие, если человек, он отдает свое сердце, как когда Сугрива, он был другом Рамы, и Рама ему сказал драться вот с этим Бали, вызвать его на поединок, и была первая их битва, и где Сугрива, он чуть не убил, где Бали чуть не убил Сугриву, а Рама так и не появился, и потом, когда Сугрива, он пришел к Раме, и Рама ему сказал, что, ну, как бы, я просто, вы очень похожи, я боялся, что я там убью тебя вместо него, вот, но и когда Рама ему сказал, иди еще раз сражайся, то есть Сугрива пошел еще раз сражаться, то есть он отдал Раме свое сердце, и он был верен ему до конца, и только в самом-самом последний момент, когда уже Сугрива чуть было не убил, когда Бали чуть было не убил Сугриву, Рама появился. То есть дружба, она проходит определенные испытания, она проходит, ну, какие-то проверки, и, ну, она нас испытывает на какую-то верность, действительно ли мы будем верны этой дружбе, мы будем проходить какие-то конфликтные ситуации, мы будем проходить проверки, и поэтому, опять же, это не то, что вот, ну, нам всегда как бы приятно, это нам всегда вот приносит удовольствие с взаимоотношениями с друзьями, иногда будут какие-то проверки, но, опять же, как такой, что ли, признак, что это наши друзья, отношения с ними все-таки вдохновляют. Это должно быть, вдохновение должно присутствовать. Иногда бывает чуть меньше, иногда чуть больше, но взаимоотношения с друзьями, они как-то вот, ну, наполняют, они, опять же, вдохновляют в какой-то степени, поэтому это важно, да.
Благодарю вас за такой замечательный ответ. Вот сейчас подумалось, что в детстве как-то больше друзей, в юности отношения складываются более глубокие. И говорится, что с теми людьми, с кем ты подружился в более раннем возрасте, они проходят с тобой в течение всей жизни. И вот хотела спросить, почему происходит так, что со временем людям сложнее строить близкие отношения? Это так разум и избирательность проявляется? Или все-таки мы как-то черствеем, грубее, мы более эгоистичными становимся?
Вот, наверное, что-то второе, мне кажется. Да, конечно, разум тоже мы более заняты становимся, но что такое наша жизнь? Вот ребенок, он такой как бы необожженный сосуд, знаете, вот если из глины слепить, и там вот каждый вот отпечаток пальца, если вы дотронетесь до вот этой необожженной глины, там запечатлеется. Вот, и поэтому он более нежный такой, более чувствительный, и поэтому дружба, она более естественно, когда сердце оно более мягкое, более такое открытое, более ну вот такое не огрубевшее. И наша жизнь это вот такой огонь, такой очаг, куда помещают вот эту необожженную глину, и она там обжигается, и мы становимся крепче. С одной стороны, это помогает нам выживать, с другой стороны, это делает нас более, вот как вы сказали, более такими огрубевшими, более черствыми. Вот, да, вот как-то, как ни странно, это происходит с нашей жизнью, особенно сейчас, как я уже упоминала, все вот эти технические вещи, вся эта технократия, она очень сильно, ну вот, огрубляет сердце. Сердце разучается от живых взаимоотношений, мы теряем этот навык, и поэтому нам сложно, нам тяжело, мы привыкаем к своей зоне комфорта, что вот мы, как это сказать, мы больше не идем на этот риск, потому что ребенок, он идет на риск, завязывая отношения, там живые какие-то отношения, там тебя кто-то обидел, ты что-то не понял, и ты идешь опять. Но мы привязываемся больше к зоне комфорта, где мы не хотим никаких вот этих вот проблем, мы не хотим, потому что отношения с живыми людьми это всегда проблематично. Вот, с механизмами проще иметь дело. Поэтому вот все вместе нас и отучают от живых людей. Все, что живое, оно непредсказуемо, оно развивается, оно хочет идти своим путем, и поэтому с этим сложно. С техникой все гораздо проще, предсказуемее. Вот, и поэтому вот мы привыкаем иметь дело с техникой, и мы ну вот в каком-то своей зоне комфорта как бы обустраиваемся, коснеем определенным образом, теряем вот эту детскую какую-то такую гибкость, такую живость внутреннюю. Поэтому очень важно об этом говорить, потому что человек это такое, ну, такая форма жизни, Homo sapiens, человек разумный. То есть вот при помощи разума можно все менять. Вот, как говорится, и за минуту до смерти не поздно начать жизнь сначала, кто-то из классиков говорил. Да, вот наш разум, он обладает вот такой способностью. Самое главное в человеке – это его разум. Он может менять ситуации, если ну, он использует свой разум. Поэтому вот так все вместе.
Нам повезло, что у нас есть такие замечательные эфиры, которые с вами, которые наполняют, дают нам этот путь, по которому двигаться нашему разуму, развиваться. Я где-то слышала, что настоящего друга, как и истинного твоего супруга или супругу, дает Господь в соответствии с нашими хорошими делами, поступками, качествами или в соответствии с нашей молитвой, что мы просим Бога об этом, и Он нам дает. И слушая вас, хочется и измениться, и помолиться, чтобы наконец этого друга обрести в своей жизни и уметь, в принципе, дружить и чувствовать это счастье глубоких и развивающих и возвышающих отношений. Спасибо вам большое, что поднимаете эти важные темы и делитесь с нами мудростью Рамаяны и своей мудростью.
Спасибо вам большое, что вы даете мне возможность тоже вот, ну, пообщаться, как говорится, эти темы все поднять и самой что-то услышать, может быть. И да, спасибо за такую реализацию. Это действительно, я бы тоже хотела вам предложить и самой себе напомнить, что очень важно помолиться, попросить вот, ну, о такой милости, как такая глубинная душевная дружба и попросить, чтобы, ну, ты тоже был способен на такую дружбу, потому что иногда такие люди появляются в нашей жизни, но в силу своего вот такого, ну, вот косности мы можем просто их не увидеть в нашей жизни, мы можем не увидеть друзей. Вот, поэтому тут важно с двух сторон вот такое благословение, как говорится, небес получить. Вот, и, ну, я желаю всем нам вот такого, таких друзей.
Спасибо вам большое за такое замечательное пожелание и за пищу для размышлений. До новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.